Пифагор никаким философом не был. Судя по единодушным высказываниям досократовских мыслителей, он был святым, пророком и учредителем фанатического религиозного союза, навязывавшего свои истины окружению всеми политическими и военными средствами. Уничтожение Кротоном Сибариса сохранилось в исторической памяти, вне всякого сомнения, лишь как кульминация жесточайшей религиозной войны, и в этом акте нашла выход та же самая ненависть, которая вдохновляла также и тех, кто в лице Карла I и его радостных кавалеров желал не только уничтожить заблуждение, но и искоренить светское умонастроение вообще. Очищенный и понятийно подкрепленный миф вместе с суровым нравственным учением создавал у избранных в Пифагорейском союзе убеждение, что они достигают спасения вперед всех прочих. На найденных в фуриях и петелии золотых табличках, которые вкладывались в руку посвященного после смерти, значится уверение Бога: «Блаженный и благословенный, ты больше не будешь смертным, но станешь Богом». Это то же самое убеждение, что внушалось Кораном, сражавшимся на священной войне против неверных. Монашество ислама — это религиозная война, говорится в одном хадисе пророка, из которым железнобокие Кромвеля опрокинули филистимлян и амаликитян королевской армии при Марстон-Мур и Нейсби. Ислам — столь же мало религия пустыни, как вера Цвингли — религия высокогорья. Чистая случайность, что пуританское движение, для которого созрел магический мир, было начато человеком из Мекки, а не монофизитом или же иудеем. Ибо в Северной Аравии находились христианские государства хасанидов и лахмидов, а на Сабейском юге велись христианско-иудейские религиозные войны, в которых принимал участие весь мир государств от Аксума до державы сасанидов. На состоявшемся в Марибе конгрессе государей не было практически ни одного язычника, а вскоре после того Южная Аравия попала под персидское, то есть маздаитское, управление. Мекка была маленьким островком древнеарабского язычества посреди иудео-христианского мира, крохотным пятачком, на котором давно уже пустили корни идеи великих магических религий. То немногое из этого язычества, что попало в Коран, было впоследствии объяснено и снято сунной с ее сирийско-месопотамским духом. Ислам — это новая религия почти совершенно в том же смысле, что и лютеранство. На самом деле он продолжение великой ранней религии. И точно так же его распространение, вопреки бытующему убеждению, нисколько не связано с переселением народов, якобы вышедших с Арабийского полуострова. Это был результат натиска воодушевленных вероисповедников, которые, подобно лавине, увлекают с собой христиан, иудеев и маздаистов и тут же выдвигают их в свои первые ряды, уже как фанатичных мусульман. Народом, завоевавшим Испанию, были берберы с родины Августина, а на Окс пробились персы из Ирака. Вчерашние враги сражались на завтра бок о бок в первых рядах. Большинство арабов, впервые в 717 году напавших на Византию, родились христианами. В 650 году разом вдруг угасает византийская литература. Причем глубинный смысл этого события остался незамеченным до сих пор. Эта литература продолжалась дальше, в арабской. Душа магической культуры, наконец, нашла в исламе свое истинное выражение. Тем самым эта культура делается подлинно арабской и окончательно избавляется от псевдоморфоза. Ведшаяся исламом, давно уже подготовленная монофизитами и иудеями иконоборчество, проносится также и над Византией, где сириец Лев III 717-741 годы привел к власти это пуританское движение исламско-христианских сект Павликиан около 650 года, а позднее Богомилов. Великие персонажи из окружения Мухаммеда, такие как Абу-Бакр и Омар, в высшей степени родственны пуританским вождям английской революции, таким как Джон Пим и Гэмпден. И это сходство умонастроения и поведения было бы еще больше, знаем мы больше о ханифах, арабских пуританах до Мухаммеда и рядом с ним. Все они сознавали величие своей миссии, что заставляло их презирать жизнь и имущество. Учение о предопределении наделило всех их ручательством в том, что они являются Божьими избранниками. Величественный ветхозаветный порыв в парламентах и армейских лагерях индепендентов еще в XIX веке оставил по себе во многих английских семьях веру в то, что англичане — это потомки 10 колен израильских, святой народ, предопределенный к управлению миром. Он же одушевлял переселение в Америку, начавшееся с отцов-пилигримов в 1620 году. На его же основе было создано то, что можно сегодня назвать американской религией. На нем же воспитана та политическая неосмотрительность, что отличает англичанина сегодня. Она вполне религиозным образом покоится на уверенности в собственном предопределении. Даже пифагорейцы, нечто совершенно неслыханное в античной истории религии, в религиозных целях взяли в свои руки политическую власть и попытались распространять пуританство от полиса к полису. Повсюду в иных местах существовали единичные культы отдельных государств, каждый из которых в отношении этой религиозной практики не обращала никакого внимания на остальных. И только у пифагорейцев мы обнаруживаем такую общину святых, чья практическая энергия настолько же превосходит энергию древних орфиков, как боевой дух индепендентов, дух религиозных войн эпохи Реформации. Однако в пуританстве заложен уже тот самый рационализм, который всего через несколько поколений повсюду одолевает воодушевление и берет лидерство. Это шаг, ведущий от Кромвеля к Юму. Не город вообще и небольшой город, но немногие отдельные города являются теперь ареной истории духа. Сократовские Афины, Багдад Аббасидов, Лондон и Париж 18-го столетия. Просвещение, вот как зовется это время. Солнце пробилось сквозь пелену. Однако что это там вырисовывается на небе критического сознания? Рационализм означает веру исключительно в результаты критического понимания, то есть в рассудок. Когда в раннее время говорилось «credo quo absurdum», в этом была уверенность, что лишь из постижимого и непостижимого, взятых вместе, образуется мир, природа, которую рисовал Джотто, в которую погружались мистики и которую рассудок может постигнуть лишь настолько глубоко, насколько позволяет Бог. Теперь же из подспудной досады возникает понятие иррационального. Это есть то, что оказывается уже заранее обесцененным вследствие своей непостижимости. Иррациональное можно презирать в открытую, как суеверие, или же скрыто, как метафизику, ценностью обладает лишь критически удостоверенное понимание. А тайны не более чем свидетельство незнания. Новая, лишенная тайн религия у предела своих высших возможностей называется мудростью София. Ее священник – философ, а прозелит – образованный человек. Из слов Аристотеля вытекает, что старая религия совершенно необходима лишь необразованным, и всецело того же мнения придерживаются Конфуций и Гаутама Будда, Лессинг и Вольтер. Происходит возврат от всякой культуры к природе. Однако это вовсе никакая не пережитая, но доказанная, рожденная рассудком и лишь ему доступная природа, которой для крестьянства вообще не существует, и она не оказывает на человека потрясающего воздействия, но настраивает его на чувствительный лад. Естественная религия, религия разума, деизм — все это не пережитая метафизика, но усвоенная механика, то, что Конфуций называл законами неба, а эллинизм называет Тихе, богиня случая. Некогда философия была служанкой наипотустороннейшей религиозности. Теперь же возникает такое ощущение, что философия желала бы быть наукой, а именно критикой познания, критикой природы, критикой ценностей. Чувствуется, правда, что и теперь она не более чем ослабленная догматика, вера в знание, которая желала бы быть чистым знанием. Систему выплетают на основе якобы удостоверенных начал. Однако под конец все сводится к тому, что вместо Бога, говорят, сила, а вместо вечности — сохранение энергии. В основе всего античного рационализма лежит Олимп, и в основе всего западноевропейского — учение о таинствах. Потому-то эта философия и колеблется между религией и специальной дисциплиной, и оказывается в каждом случае определенной по-разному, в зависимости от того, имеет ли автор в себе что-то от священника и провидца, или же является чистым специалистом и техником мышления. Мировоззрение. Вот надлежащее выражение для просвещенного бодрствования, которое озирается вокруг себя в лишенном богов светомире, следуя за критическим пониманием, и уличает чувство в обмане, стоит ему воспринять что-то такое, чего здравый человеческий рассудок не признает. То, что некогда было мифом, наидействительнейшим из всего действительного, теперь препарируется методами эвгемеризма, названного по имени ученого, который около 300 года до Рождества Христова заявил, что античные божества — люди, некогда совершившие значительные деяния. В той или иной форме такое происходит во всякое просвещенное время. Это эвгемеризм, когда преисподнюю объявляют нечистой совестью, черта — дурным желанием, а Бога истолковывают как красоту природы. Сюда же следует отнести и то, что около 400 года на аттических надгробиях призывают уже не богиню города Афину, но богиню Демос, что, с другой стороны, весьма напоминает якобинскую богиню разум, и то, что Сократ говорит о своем даймонии, а другие мыслители того времени о Нос вместо Зевса. Конфуций говорит «небо» вместо Шанди, и это значит, что он верит лишь в законы природы. Чудовищным актом эвгемеризма было собирание конфуцианцами канонических сочинений Китая и приведение их в порядок, что означало на деле уничтожение почти всех древних религиозных сочинений и рационалистическую фальсификацию прочих. Когда бы это было возможно, просветители XVIII века столь же славно потрудились бы над наследием готики. Такие халифы, как Аль-Маймун, 813-833 годы, и последние омейяды, вполне согласились бы с чем-то подобным применительно к исламу. В Багдаде тогда существовал клуб, в котором дискутировали христиане, иудеи, мусульмане и атеисты, и где не допускались ссылки на Библию и Коран. Конфуций всецело принадлежит китайскому XVIII веку. Презиравший его Лао Цзы стоит в средоточии даосизма, движение, которое последовательно обнаруживало протестантские, пуританские и пиетистские черты. Оба они в конечном итоге распространяют практическое миронастроение на фоне совершенно механистического мировоззрения. На протяжении позднего китайского времени слово «дао» изменяло свое основное значение с тем же постоянством, причем в механическом направлении, что и «логос» в истории античного духа от Гераклита до Поседония и «сила» от Галилея до современности. То, что некогда было мифом и культом большого стиля, называется в этой религии образованных кругов природой и добродетелью. Однако природа — это разумный механизм, а добродетель — знание. В этом едины Конфуций, Будда, Сократ и Руссо. Мало чего стоят для Конфуция молитвы и умозрения относительно жизни после смерти. Откровения же для него вовсе не существует. Тот, кто занимается жертвоприношениями и культом, не образован и неразумен. Гаутама Будда и его современник, основатель джайнизма Махавира, происходили из мира государств в нижнем течении Ганга, к востоку от области древней брахманской культуры. И оба, как известно, не признавали ни понятия Бога, ни мифа и культа. Установить что-то сверх этого относительно подлинного учения Будды затруднительно. Все покрыто густым слоем красок позднейшей филахской религии, носящей его имя. Однако одной из несомненно подлинных идей насчет сообразного с причинами возникновения является выведение страдания из незнания, а именно незнание четырех благородных истин. Это настоящий рационализм. Нирвана для Будды — чисто духовное избавление, что всецело соответствует стоическим автаркии и эвдемонии. Это есть состояние понимающего бодрствования, для которого более нет существования. Великим идеалом образованного человека этого времени является мудрец. Мудрец возвращается обратно к природе в Ферней или Вермененвиль, в аттический сад или в индийский лес. Таков утонченный духовный способ быть горожанином большого города. Мудрец — это человек золотой середины. Его аскеза состоит в умеренно низкой оценке мира в пользу медитации. Мудрость просвещения никогда не нарушит уюта. Мораль на фоне великого мифа всегда бывала жертвой, культом, вплоть до суровейшей аскезы, вплоть до смерти. Добродетель на фоне мудрости — это некий род тайного наслаждения, тончайший, духовнейший эгоизм, и потому учитель мудрости вне подлинной религии обращается в мещанина. Будда, Конфуций, Руссо — все это при всей возвышенности их образа мыслей архимещане, и ничто не может спасти сократовскую жизненную мудрость от педантизма. К этой, можно было бы сказать, схоластике здравого человеческого рассудка с внутренней необходимостью принадлежит еще и рационалистическая мистика образованного человека. Просвещение Запада имеет английское происхождение и было результатом пуританства. От Локка берет свое начало весь материковый рационализм. В нем прежде всего нашли свою опору пиетисты в Германии. Начиная с 1700 года община Гернгутеров, Шпеннеры Франке, Вюртемберге Эттингер и методисты в Англии. В 1738 году Уэсли был пробужден гернгутством. Здесь опять-таки различия Лютера и Кальвина. Последний тут же организуется во всемирное движение, а первые утопают в центральноевропейских параграфах и параграфчиках. Исламские пиетисты находят себя в суфизме, имеющем не персидское, но общеарамейское происхождение и распространяющимся в XVIII веке из Сирии по всему арабскому миру. Пиетистами или методистами были и индийские миряне, учившие незадолго до Будды освобождению от круга обращения жизни сансары через погружение в тождество атмана и брахмана, и Лао Цзы и его приверженцы, а также, несмотря на их рационализм, кинические нищенствующие монахи и бродячие проповедники, и стоические воспитатели, эти домовые священники и духовники раннего эллинизма. Возможно, здесь и взлеты вплоть до рационалистических видений, классический пример чего является Сведенборг. У стоиков же и суфиев, благодаря такому взлету, был создан целый фантастический религиозный мир, а в буддизме подготовлено его преобразование в Махаяну. Развитие даосизма и буддизма очень похоже на то, что переживал методизм в Америке. И совсем не случайно, что и тот, и другой – достигли полного расцвета в нижнем течении Ганга и к югу от Янцзы, то есть в юных поселениях обеих культур. Через два столетия после пуританства механистическое мировоззрение достигает своего зенита. Это настоящая религия данного периода. Однако тот, кто и теперь все еще убежден, что он религиозен в прежнем смысле, верит в Бога, лишь обманывается насчет того мира, в котором отражается его бодрствование. Религиозные истины оказываются в его понимании всегда лишь механистическими истинами, и по большей части это лишь словесные штампы, окрашивающие научно рассматриваемую природу в мифические тона. Культура всегда равнозначна дару религиозного формы образования. Всякая культура начинается с величественной темы, поднимающейся от неведающей городов земли, звучащей многоголосием в городах с их искусствами и различными способами мышления и замирающей в мировых столицах в финале материализма. Однако даже последние аккорды продолжают хранить тональность целого. Существует китайский, индийский, античный, арабский, западноевропейский материализм, являющийся в каждом единичном случае ничем иным, как изначальной мифической полнотой образов, механически постигнутой при абстрагировании от всего пережитого и виденного. Ян Чжу продумал в этом смысле конфуцианский рационализм до конца. Система Локаяты также продолжает общую для Гаутамы, Будды, Махавиры и всех прочих пиетистов того времени линию презрения к обездушенному миру, как само это презрение вытекало из атеизма учения Сангхи. Сократ в равной степени является как наследником софистов, так и предком кинических странствующих проповедников и скептиков пиронистского толка. Что здесь неизменно, так это превосходство окончательно разделавшегося с иррациональным духа мировой столицы, который презрительно сверху вниз взирает на всякое бодрствование, все еще знающее тайны и их признающее. Готический человек то и дело робко отпрядывал от неисследимого, повелительно внушавшего к себе еще большее благоговение в свете истинно религиозного учения. Однако даже современный католик воспринимает ныне это учение лишь как систему, разрешившую все мировые загадки. Чудо представляется ему как бы физическим событием более высокого порядка. И один английский епископ верит в возможность вывести силу электричества и силу молитвы из единой системы природы. Все это вера лишь в силу и материю, даже если здесь употребляются слова «Бог» и «мир», или же «провидение» и «человек». Опять-таки особняком стоит здесь фаустовский материализм в более специальном смысле. Техническое мировоззрение достигло в нем своей кульминации. Экспериментально, вплоть до последних причин, раскрыть весь мир как динамическую систему, точную, математически обоснованную, так что человек сможет над ней господствовать. Вот что отличает этот возврат к природе от любого другого. Знание добродетель, в это верили уже и Конфуций, Будда и Сократ. Знание сила имеет смысл лишь внутри европейско-американской цивилизации. Этот возврат к природе означает исключение всех сил, стоящих между практической интеллигенцией и природой. Во всех прочих случаях материализм удовлетворялся тем, чтобы наглядно или понятийно установить мнимо простые единства, каузальная игра которых объясняет все на свете, не оставляя места тайне, сверхъестественное же возводит к незнанию. Однако великий рассудочный миф энергии и массы является в то же самое время и колоссальной рабочей гипотезой. Он набрасывает картину мира так, что ею можно воспользоваться. Судьбоносное механизируется и в форме эволюции, развития или прогресса интегрируется в ту же систему, воля оказывается белковым процессом, и все эти учения вместе, как бы их ни называли, монизм, дарвинизм, позитивизм, дорастают тем самым до морали целесообразности, которая, очевидно, американскому бизнесмену и английскому политику точно так же, как немецкому прогрессивному мещанину, а в конечном счете представляет собой не что иное, как интеллектуальную карикатуру на оправдание верой. Материализм был бы неполон без потребности то и дело разряжать духовное напряжение, позволять себе впасть в мифические настроения, заняться каким-то культом, чтобы для внутреннего облегчения вкусить прелести иррационального, чуждого, отклоняющегося, даже если на то пошло дурацкого. То, что со всей отчетливостью проявляется приблизительно во времена Мэнзы, 372-289 годы, и первых буддистских братских общин, в совершенно том же смысле принадлежит и к важнейшим чертам эллинизма. Около 312 года в Александрии ученые-стихотворцы, вроде Калимаха, изобрели культ Сераписа и снабдили его мудреной легендой. Культ Исиды в республиканском Риме был чем-то таким, что не следует путать с будущим ее почитанием в императорский период и с чрезвычайно серьезной египетской религией Исиды, а именно религиозным времяпровождением сливок общества, что частью подавало общественности повод к насмешкам, частью же вело к скандалам и закрытию культового здания, насчет чего в 59-48 годах четырежды выносились постановления. Халдейская астрология была тогда в моде, будучи очень далека от подлинно античной веры в оракулы и от магической веры во власть данного мгновения. Это означало расслабиться. Люди в чем-то притворялись сами перед собой и перед окружающими, а тут еще бесчисленные шарлатаны и лжепророки, которые обходили города, пытаясь многозначительными приемами склонить полуобразованных людей к религиозному обновлению. В сегодняшнем европейско-американском мире этому соответствует оккультистское и теософское мошенничество, американская Christian Science, христианская наука, фальшивый салонный буддизм, все эти религиозно-художественные ремесла, практикуемые в Германии еще шире, чем в Англии, с использованием готических, позднеантичных и даосских настроений в кружках и культах. Повсюду это лишь игра с мифами, в которые никто не верит, и просто вкус к культам, которыми люди хотят заполнить внутреннюю пустоту. Подлинная вера — это все еще исключительно вера в атомы и числа. Однако, чтобы ее можно было переносить сколько-нибудь продолжительное время, она нуждается в ученом фокусе-покусе. Материализм пошел и честен. Игра в религию пошла и нечестна. Однако то, что она вообще делается возможной, уже указывает на новый и неподдельный поиск, негромко заявляющий о себе в цивилизованном бодрствовании и, наконец, явственно выступающий на свет. То, что наступает теперь, я называю второй религиозностью. Она проявляется во всех цивилизациях, стоит лишь им достигнуть полного оформления и начать медленно переходить во внеисторическое состояние, для которого временные пространства не имеют более никакого значения. Из этого следует, что западный мир еще отделен от этой стадии многими поколениями. Вторая религиозность представляет собой необходимую пару к цезаризму, окончательному политическому устройству поздних цивилизаций. В античности она наблюдается, соответственно, приблизительно начиная с Августа, в Китае приблизительно от Цинь-Шихуана. И в том, и в другом явлении отсутствует творческая первосила ранней культуры. Их величие состоит, если говорить о второй религиозности, в глубоком благочестии, наполняющем все бодрствование. Геродот называл египтян благочестивейшими людьми в мире, и то же самое впечатление производят на сегодняшнего западноевропейца Китай, Индия и ислам. Если же говорить о цезаризме, в необычайном размахе колоссальных свершений, однако плоды этого благочестия столь же мало самобытны, как и форма Римской империи. Ничто не возводится, не развивается никакая идея, и все походит на картину местности, когда туман рассеивается, и взору открываются все те же старинные формы, вначале не очень явно, но затем со все большей и большей ясностью. Вторая религиозность содержит тот же багаж, что первая, подлинная и ранняя, только иначе пережитой и по-другому выраженной. Сначала куда-то пропадает рационализм, затем обнаруживаются образы раннего времени, и, наконец, на свет выходит весь мир примитивной религии, отодвинутый великими формами ранней веры. Теперь он мощно выступает вперед в народном синкретизме, обнаруживающемся на данной ступени в каждой культуре без исключения. Всякое просвещение переходит от безудержного рассудочного оптимизма, неизменно связанного с типом обитателя большого города, к безусловному скепсису. Суверенное бодрствование, отгороженное стенами и делами рук человеческих от живой природы вокруг и от земли у себя под ногами, не признает ничего помимо себя. Оно практикует критику на своем умозрительном мире, абстрагированном от повседневной чувственной жизни, причем до тех пор, пока не отыщет самое окончательное и утонченное — форму форм, себя самого, то есть ничто. Тем самым возможности физики, как критического миропонимания, оказываются исчерпанными, и голод по метафизике снова заявляет о себе. Однако то, что исходит от второй религиозности, это не религиозное времяпровождение образованных и пресыщенных литературой кругов и вообще даже не дух, но совершенно неприметная и возникающая сама собой наивная вера масс в некое мифическое устройство действительности. Вера, которая считает словоблудием, чем-то скудным и тоскливым, все доказательства, и в то же самое время наивная потребность сердца покорно ответить мифу каким-то культом. Формы этой веры и этого культа невозможно ни предугадать, ни произвольно выбрать. Они являются сами собой, и мы от них еще очень далеки. Если, однако, уже сегодня что-то может помочь нам догадаться об этих формах, которые, разумеется, возводят нас к определенным элементам готического христианства, то их надо искать не в литературном тяготении к позднеиндийской и позднекитайской спекуляции, но, к примеру, в адвентизме и подобных сектах. Однако системы Конта и Спенсера, материализм, монизм и дарвинизм, заставлявшие в XIX веке кипеть лучшие умы, все-таки сделались захолустным мировоззрением уже сегодня. Около 250 года до Рождества Христова античная философия исчерпала основания, на которых покоилась. Начиная с этого момента, знание более не является постоянно перепроверяемым и увеличивающимся имуществом. Вера в него становится привычной, как и методы, с помощью которых оно обретает силу убедительности. Во времена Сократа рационализм существовал в качестве религии образованных кругов. Поверх него находилась ученая философия, под ним — суеверие толпы. Отныне философия переходит в духовную религиозность, народный же синкретизм — в религиозность осязаемую, имеющую абсолютно ту же самую направленность, причем вера в миф и благочестие распространяются снизу вверх, а не наоборот. Философия должна была многое воспринять, дать же она могла немного. Стоя вышла из материализма софистов и киников и истолковывала весь вообще миф аллегорически. Однако уже к Клеанфу, умершему в 232 году, восходит застольная молитва к Зевсу, один из красивейших образцов второй античной религиозности. Ко времени Суллы имелся всецело религиозный стоицизм высших кругов и синкретическая народная вера, связывавшая воедино Фригийские, сирийские, египетские культы и бесчисленные античные, к тому времени почти уже забытые, мистерии, и это в точности соответствует развитию просветленной мудрости Будды к хинаяне образованных людей и махаяне толпы, и отношению причастного учености конфуцианства к даосизму, очень скоро сделавшемуся сосудом китайского синкретизма. Одновременно с позитивистом Мэнзи 372-289 годы внезапно начинается мощное движение в области алхимии, астрологии и оккультизма. Давно уже спорят, стояло ли за этим что-то новое, или здесь опять вырвалось наружу раннекитайское мифочувствование. Однако достаточно бросить один только взгляд на эллинизм, и ответ становится ясен сам собой. Этот синкретизм одновременно дает о себе знать в античности, в Индии, Китае, в народном исламе. Повсюду он обосновывается на рационалистических учениях, стоя Лао-цзы, Будда, и пронизывает их крестьянскими, ранневременными и экзотическими мотивами всяческого рода. Античный синкретизм, который следует отличать от позднейшего магического псевдоморфоза, начиная с 200 года до Рождества Христова, добывал себе мотивы из орфизма, из Египта, из Сирии. Китайский ввел в 67 году по Рождеству Христову индийский буддизм в народной форме махаяны, причем действенность священных писаний как волшебного средства, а фигурок Будды как фетишей, считалась большей в том случае, если они были привозными. Первоначальное учение Лао-цзы стремительно исчезает. К началу периода Хань, около 200 года до Рождества Христова, полчища Шэнь становится из нравственных представлений благими элементарными сущностями. Вновь возвращаются боги ветра, облаков, грома, дождя, укореняются многочисленные культы, посредством которых при помощи богов изгоняются злые духи. Тогда-то и возник, причем вне всякого сомнения, из базового понятия доконфуцианской философии миф о Паньгу, первопринципе, от которого происходит череда мифических императоров. Схожее развитие претерпело, как известно, и понятие логоса. Проповедовавшиеся Буддой теории и практика жизненного поведения коренятся в утомленности миром и интеллектуальном отвращении и не имеют к религиозным вопросам совершенно никакого отношения. Однако уже к началу индийского императорского времени, около 250 года до Рождества Христова, он сам сделался сидящей статуей Бога, а на место, понятное одним лишь ученым теории нирваны, все явственнее выступали вполне осязаемые учения о небе, аде и освобождении, которые были отчасти, быть может, также заимствованы у чужой, а именно персидской апокалиптики. Уже во времена Ашоки насчитывалось 18 буддийских сект. Вера в освобождение Махаяны нашла своего первого великого проповедника в поэте и ученом Ашвакхоше около 50 года до Рождества Христова, а в Нагарджуне около 150 года по Рождеству Христову подлинного завершителя. Однако наряду с этим вновь выплыл на поверхность весь массив протоиндийских мифов. Религии Вишну и Шивы отчетливо оформились уже около 300 года до Рождества Христова, причем в синкретической форме, так что легенды о Кришне и Раме оказываются теперь перенесены на Вишну. Тот же самый сюжет разворачивается и в египетском новом царстве, где фиванский Амон оказывается средоточием нового могущественного синкретизма. И в арабском мире времени аббасидов, где народная религия с ее представлениями о преддверии ада, аде, страшном суде, небесной Каабе, логосе Мухаммеде, феях, святых и привидениях, совершенно отодвинула первоначальный ислам на задний план. В эти времена также еще попадаются некоторые возвышенные умы, такие как воспитатель Нерона Сенека и его копия Псел, философ, воспитатель принцев и политик в цезарийской Византии, как стоик Марк Аврелий и буддист Ашока, сами бывшие цезарями. И, наконец, фараон Аменофис IV, чья исполненная глубокого смысла попытка была воспринята могущественными жрецами Амона как ересь и пресечена опасность, вне всякого сомнения, угрожавшая также и Ашоке со стороны брахманов. Марк Аврелий и буддист Ашока погрузились в размягченное усталое благочестие лишь под старость, после долгих и тяжелых войн, однако от более конкретизированных религий остались далеки. С догматической точки зрения Ашока никаким буддистом не был, он лишь понимал эти течения и брал их под защиту. Однако именно цезаризм, как в Китайской, так и в Римской империи, вызвал на свет императорский культ и тем самым обобщил синкретизм. Совершенно абсурдная идея, что китайское почитание живого императора было элементом древней религии. На протяжении всего периода китайской культуры императоров вообще не существовало. Правители государств звались ванами, царями, и едва не за сотню лет до окончательной победы китайского Августа Мэнзи писал совершенно в духе XIX века следующее: «Самое важное в стране — это народ. Следом за ним идут полезные боги земли и зерна, и наименее важен правитель». Мифология праимператоров, вне всякого сомнения, была создана Конфуцием и его временем, причем с вполне рационалистическим умыслом и в государственно-правовой и социально-этической редакции. У этого мифа и позаимствовал тогда первый цезарь свой титул и понятие культа. Возвышение человека до богов — это возвращение к раннему времени, где богов делали героями, точно как праимператоров и героев Гомера. И это характерная черта почти всех религий данного второго этапа. Сам Конфуций был в 57 году по Рождеству Христову произведен в боги с официальным культом. Будда был им тогда уже давно. Аль-Газали около 1050 года, который помог довести до завершения вторую религиозность исламского мира, в народном веровании является божественным существом и одним из любимейших святых и помощников в беде. В античности в философских школах существовали культы Платона и Эпикура, а происхождение Александра от Геракла и Цезаря от Венеры представляет собой отчетливый переход к культу Дивос, в котором вновь выходят на поверхность древнейшие орфические представления и родовые культы, точно так же, как в китайском культе Хуанди заявляет о себе элемент древнейшей мифологии. Однако с этими обоими культами императоров уже начинаются попытки влить вторую религиозность в стабильные организации, которые можно было бы назвать общинами, сектами, орденами, церквами, но которые, однако, всегда являются лишь окаменелыми повторениями живых форм раннего времени и относятся к ним так же, как каста к сословию. Нечто в этом смысле содержит уже реформа Августа с ее искусственным реанимированием давно отмерших городских культов, например, ритуалов арвальских братьев. Однако уже эллинистические, мистериальные религии и даже сам культ Митры, за вычетом того, что относится в нем к магической религиозности, представлены общинами, дальнейшее оформление которых было оборвано гибелью античности. То же самое относится к теократическому государству, учрежденному фиванскими царями-жрецами в XI веке и даосским церквам времени Хань, прежде всего основанной Джанлу, которая вызвала в 184 году по Рождеству Христову ужасное восстание желтых повязок, напоминающее религиозные бунты в провинциях римского императорского периода. Оно опустошило обширные области и привело к неспровержению династии Хань. И эти аскетические церкви даосизма со своей косностью и дикой мифологией полностью соответствуют поздневизантийским монашеским государствам, таким как Студийский монастырь и основанный в 1100 году, подчиненный непосредственно императору, союз монастырей на Афоне, производящий максимально буддистское впечатление. Наконец, из этой второй религиозности происходят филлахские религии, в которых противоположность благочестия мировой столицы и провинции исчезает вновь точно так же, как и различие первобытной и высшей культуры. О том, что это означает, говорит понятие филлахского народа. Религия делается полностью внеисторичной. Там, где некогда десятилетия знаменовали целую эпоху, ныне никакого значения не имеют века. И рябь поверхностных изменений доказывает лишь, что внутренний образ окончателен и завершен. Абсолютно безразлично, появится ли в Китае около 1200 года такая разновидность конфуцианского учения о государстве, как джусианство. Когда это случится и будет ли ему сопутствовать успех или же нет? Будет ли в Индии буддизм, давно уже сделавшийся политеистической религией, полностью вытеснен необрахманизмом? Величайший теолог которого, Шанкара, жил около 800 года. И когда этот последний окончательно перейдет в индуистское учение о Браме, Вишну и Шиве? Всегда здесь имеется небольшое число в высшей степени духовных, высокомерных, абсолютно окончательных людей, как индийские брахманы, китайские мандарины, египетские жрецы, приводившие в изумление Геродота. Однако сама филлахская религия всецело примитивна, как египетский культ животных 26-й династии, как образованная из буддизма, даосизма и конфуцианства государственная религия Китая, как ислам сегодняшнего Востока и, возможно, как религия ацтеков, какой ее застал Кортес, когда она, должно быть, ушла уже очень далеко от одухотворенной религии майя. Филлахской религией является также и иудаизм, приблизительно начиная с Йехуды бен Халеви, который, как и его исламский учитель Аль-Газали, взирает на научную философию с безусловным скептицизмом и в своем сочинении «Хазари» 1140 год отдает ей лишь роль служанки правоверной теологии. Это всецело соответствует повороту от средней к младшей стоя императорского времени и угасанию китайского умозрения при западной династии Хань. Еще ярче в этом отношении Моисей Маймонид, собравший около 1175 года весь материал иудаизма как нечто готовое и застывшее в одну большую книгу вроде китайской Ли Цзы, нисколько не заботясь о том, сохраняют ли смысл те или иные частности или же нет. Ни тогда, ни в какой другой период иудаизм не представляет собой чего-то исключительного в истории религии, но выглядит таким лишь в свете тех условий, которые были созданы ему западной культурой на собственной ее почве. Нисколько не исключительным оказывается и тот факт, что словом «еврейство» все время обозначается нечто новое, стоящее особняком, причем так, что сами его носители этого нисколько не замечают. Точь-в-точь то же самое повторяется и в персиянстве. И та, и другая культура развиваются в свое меровингское время, около 500-го года, нулевой год, из объединений племен в нации магического стиля, без земли, без единства происхождения, и уже тогда с образом жизни гетто, сохранившим свою неизменность вплоть до бомбейских парсов и бруклинских евреев. В раннее время, около нулевого, 500-го годов, этот безземельный консенсус распространяется от Испании до Шаньдуна. То было иудейское рыцарское время и готический расцвет религиозной оформляющей мощи. К созданиям этой нации принадлежат поздняя апокалиптика, Мишна и раннее христианство, которое было отторгнуто иудаизмом, лишь начиная с Траяна и Адриана. Известно, что иудеи были тогда крестьянами, ремесленниками, жителями малых городов. Крупными финансовыми операциями занимались египтяне, греки, римляне, то есть люди пожилые. Около 500-го года начинается иудейское барокко, обыкновенно чрезвычайно односторонне связываемое в представлении наблюдателя с периодом блистательного испанского расцвета. Иудейский консенсус, в точности как и персидский, исламский и византийский, переходит в городское духовное бодрствование и, начиная с этого времени, господствует над формами городской экономики и науки. Тарагона, Толедо и Гранада являются по преимуществу иудейскими крупными городами. Иудеи образуют значительную часть благородного мавританского общества. Их совершенные формы, их эспри, их рыцарственность приводили в восхищение пытавшуюся им подражать знать крестовых походов. Без иудейской аристократии, в расовости ничем исламской нации не уступавшей, непредставимы также и дипломатия, военное руководство и администрация мавританских государств. Как некогда в Аравии существовало иудейское миннезингерство, так теперь появляется высокая литература и просвещенная наука. Когда около 1250 года по поручению Альфонса X, короля Кастилии, группа иудейских, исламских и христианских ученых под руководством раввина Исаака бен Саида Хассана разработала новые планетарные таблицы, это было достижением не фаустовского, но все еще магического мышления о мире. Переворот наступил только начиная с Николая Кузанского. Следует, однако, сказать, что в Испании и Марокко находилась лишь малая часть иудейского консенсуса. Сам же он имел не только светский, но и духовный смысл, причем духовный в первую очередь. И в нем существовало пуританское движение, отвергавшее Талмуд и желавшее вернуться к незамутненной Торе. Шедшая по стопам многих предшественников, община караимов возникла около 760 года в Северной Сирии, как раз там, откуда приблизительно за столетие до того вышли иконоборческие христианские павликиане, а несколько позже — исламский суфизм, три магических направления, внутреннего родства которых никто не в состоянии отрицать. На караимов, как и на пуритан всякой другой культуры, обрушились как со стороны ортодоксии, так и просвещения. Раввинские отповеди раздавались от Кордовы и Феса до Южной Аравии и Персии. Однако тогда возникла также и книга Ецера, являющаяся произведением иудейского суфизма, подчас же напоминающая Сведенборга, основополагающий труд рационалистической мистики, основные каббалистические представления которой также соприкасаются с символикой византийской иконы и относящимся к тому же времени волшебством греческого христианства второго порядка, как и с народной религией ислама. Совершенно новая ситуация создается около перехода от одного тысячелетия к другому вследствие того случайного обстоятельства, что западная часть консенсуса внезапно оказывается в сфере юной западноевропейской культуры. Подобно парсам, византийцам и мусульманам, иудеи сделались цивилизованны и пообжились по мировым столицам. Германско-романский же мир обитал в стране городов, еще не знавший. И едва-едва только стали здесь образовываться поселения вокруг монастырей и рынков, поселения, на протяжении поколений остававшиеся лишенными собственной души. Одни были почти уже филахами, другие едва ли еще не пранародом. Иудей не понимал готической самоуглубленности, замка и собора. Христианину была чужда высокомерная, почти циничная интеллигенция и уже оформившееся в готовом виде денежное мышление. Возникали взаимная ненависть и презрение, причем почти и не от осознания расового различия, но по причине слишком большой разновременности. Иудейский консенсус стал повсюду, по слободам и рыночным поселкам, отстраивать свои перенесенные сюда из больших городов пролетарские гетто. Еврейская улочка старше готического города лет на 1000. Подобным же образом в эпоху Иисуса между деревнями на Генесарецком озере вклинивались римские города. Однако эти молодые нации были, кроме того, прочно связаны с землей и с идеей Родины. Лишенный земли консенсус, спаянность которого совершенно не носила для его членов характера чего-то преднамеренного и организованного, но возникала как абсолютно бессознательное, всецело метафизическое стремление, выражение непосредственнейшего магического мироощущения, противостоял им как нечто жуткое и совершенно непонятное. Тогда и возникла легенда о вечном жиде. Переход в монастырь, находящийся, скажем, в Ломбардии, накладывал глубокий отпечаток на жизнь шотландского монаха, и могучее чувство родины он забирал туда с собой. Однако, если раввин из Майнца, где около тысячного года находилась самая значительная на всем Западе талмудическая школа, или из Салерно приезжал в Каир, Басру или Мерв, во всяком гетто он оказывался как дома. В этой негласной спаянности и заложена идея магической нации. В ней одновременно соединялись государство, церковь и народ, совсем так же, как в тогдашнем эллинстве, зороастризме и исламе, но Западу это было неведомо. То было настоящее государство, имевшее собственное право и абсолютно не замечавшуюся христианами общественную жизнь. Государство, свысока поглядывавшее на окружающий мир народов-хозяев, как на некоего рода заграницу. Из такого-то государства и были высланы Уриэля Коста и Спиноза, что случилось в результате проходившего по всей форме процесса о государственной измене. Действо, понять глубинный смысл которого народы хозяева были не в состоянии. А наиболее значительный мыслитель восточных хасидов, Рабби Залман, был выдан в 1799 году противной ему партии петербургскому правительству, словно иностранному государству. Иудейство западноевропейского региона совершенно утратило наличествовавшую у него еще в Мавританской Испании связь с землей. Крестьян среди них больше нет. Самое крохотное гетто — это пусть наижалчайший кусочек большого города. Его обитатели распадаются, как и обитатели застывших Индии и Китая, на касты, на раввинов — это брахманы и мандарины гетто, и на массу кули с цивилизованной, холодной, далеко превосходящей все окружающей интеллигенцией и бесцеремонной деловой хваткой. Однако лишь для зауженного исторического горизонта это из ряда вон выходящее явление. Все магические нации, начиная с эпохи крестовых походов, пребывают на этой же ступени. Парсы обладают в Индии точно такой же властью в деловом мире, как евреи в мире европейско-американском, а армяне и греки в юго-восточной Европе. Явление повторяется во всякой иной цивилизации, стоит лишь ей проникнуть в сферу более юных состояний. Китайцы в Калифорнии, они представляют там собой подлинный объект западноамериканского антисемитизма, и на Яве и Сингапуре, индийские торговцы в Восточной Африке, однако также и римляне в раннеарабском мире, где положение было в точности обратным. Евреями этого мира были римляне, и в апокалиптической ненависти к ним арамеев есть что-то очень близкое западноевропейскому антисемитизму. То был настоящий погром, когда в 88 году по знаку, данному Митридатом, ожесточившееся население Малой Азии перебило 100 тысяч римских предпринимателей. К этим противоположностям добавляется еще и расовая, переходящая от презрения к ненависти по мере того, как сама западноевропейская культура приближается к цивилизации, и различие в возрасте, которое выражается в образе жизни и господстве интеллигенции, делается менее значительным. Однако бессмысленные, заимствованные из языка знания словечки «арии» и «семиты» совершенно ничего не дают для понимания этой противоположности. Мы совершенно не в состоянии отличить арийцев, персов и армян от евреев. И уже на юге Европы и на Балканах телесное различие между христианскими и еврейскими жителями практически отсутствует. Иудейская нация, как и всякая другая нация арабской культуры, является результатом колоссальной миссионерской деятельности, и вплоть до эпохи крестовых походов она претерпевала постоянные изменения вследствие массовых присоединений к ней и выходов из нее. Часть восточных евреев совпадает в телесном отношении с христианскими обитателями Кавказа, другая с южно-русскими татарами, значительная часть западных — североафриканскими маврами. Скорее, это есть противоположность между оказывавшим муштрующее цюхтунд действие расовым идеалом готического раннего времени и типом сефардского еврея, впервые сформировавшимся лишь в гетто Западной Европы, причем также в результате душевной муштры в очень жестких внешних условиях, несомненно, под действием чар ландшафта и народа хозяина, и в метафизической от них обороне, а именно с того времени, как эта часть нации сделалась вследствие утраты арабского языка с замкнутым в себе миром. Ощущение глубокой инаковости выступает с обеих сторон с тем большей отчетливостью, чем больше в данном индивидууме расы. Лишь недостаток расы у людей духовности, философов, доктринеров, утопистов, приводят к тому, что они не понимают этой бездонно глубокой метафизической ненависти, в которой различный такт двух потоков существования дает о себе знать как невыносимый диссонанс ненависти, которая может стать трагической для обеих сторон. Это та же самая ненависть, что господствовала в индийской культуре в противоположности расовых индусов и шудр. В эпоху готики эта противоположность имеет глубоко религиозный характер и направляется прежде всего против консенсуса как религии. Лишь с началом западноевропейской цивилизации она делается материалистической и обращается против внезапно сделавшейся сопоставимой духовной и экономической стороны. Однако еще больше разделял и ожесточал сердца факт, который при величайшем своем трагизме остался наименее понятым. Между тем, как западноевропейский человек, начиная с времен саксонских императоров и вплоть до сегодняшнего дня, переживает историю в наиболее значимом смысле, причем делает это в своем сознании, иудейский консенсус перестал историей обладать. Его проблемы были решены, его внутренняя форма завершена и сделалась неизменной. Столетия не имеют теперь для него никакого значения, точно так же, как и для ислама, греческой церкви и парсов. И поэтому тот, кто внутренне с этим консенсусом связан, совершенно не в состоянии понять ту страсть, с которой фаустовские люди переживают сконцентрированные в коротких периодах времени решения их истории, их судьбы, как это было в начале крестовых походов, в реформации, во французской революции, в освободительных войнах и во всех поворотных пунктах существования отдельных народов. Для консенсуса все это происходило 30 поколений назад. История крупного стиля протекает снаружи и мимо. Эпоха следует за эпохой. Человек, что не столетие, делается принципиально иным. А в гетто все стоит на месте. И то же касается души всякого отдельного человека гетто. Однако даже в том случае, когда он рассматривает себя принадлежащим к своему народу хозяину и принимает участие в его судьбах, как это имело место во многих странах в 1914 году, то на самом деле он переживает это не как свою собственную судьбу, но лишь принимает в ней участие. Он оценивает эти судьбы как заинтересованный наблюдатель. Но именно подлинный-то смысл того, за что здесь бьются, неизменно остается скрытым от него. Был в 30-летнюю войну один кавалерийский генерал-еврей. Он похоронен на старом еврейском кладбище в Праге. Однако, что были ему идеи Лютера и Лойолы? Что поняли близко родственные евреям византийцы в крестовых походах? Это все из разряда трагических неизбежностей высшей истории, образованной жизненными путями отдельных культур, и нередко повторялось. Римляне, бывшие тогда уже древним народом, ни за что бы не смогли взять в толк, что уж такого важного было для иудеев на кону в суде над Иисусом, и в восстании Бар-Кохбы. А европейско-американский мир проявил в филлахских революциях в Турции 1908 год и Китае 1911 год полнейшее отсутствие понимания того, что там происходило. Поскольку устроенные иначе мышление и внутренняя жизнь остались для него закрыты, а потому он не понял также и государственной идеи, и идеи суверенитета, в первом случае халифа, во втором Тяньцзы, он был не в состоянии произвести оценку событий и предугадать их ход. Человек чуждой культуры может быть наблюдателем, а значит историком, описывающим прошлое. Однако никогда он не может быть политиком, то есть человеком, который ощущает, как в нем бьется будущее. Если же он не обладает материальной силою для того, чтобы действовать в форме своей собственной культуры, а чужую игнорировать или направлять, как это, впрочем, могли делать римляне на Юном Востоке и Дизраэли в Англии. События застают его врасплох, он перед ними бессилен. Римлянин и грек всегда были склонны вчитывать в чуждые им события жизненные условия своего собственного полиса. Современный европеец повсюду смотрит на чужие судьбы сквозь призму понятий «конституция», «парламент», «демократия», хотя применение таких представлений к другим культурам смехотворно и бессмысленно, а член иудейского консенсуса следит за историей современности, представляющей собой не что иное, как распространившуюся по всем частям света и морям фаустовскую цивилизацию, с базовым чувством магического человека, даже тогда, когда он твердо убежден в западном характере собственного мышления. Поскольку всякий магический консенсус чужд земле и географически не ограничен, он непроизвольно усматривает во всех схватках вокруг фаустовских идей родины, родного языка, королевского дома, монархии и конституции возврат от форм, которые ему внутренне совершенно чужды и потому тягостны и бессмысленны, к тем, что созвучны его природе, и в воодушевляющем его слове «интернациональность» ему тут же слышится сущность лишенного страны и границ консенсуса, вне зависимости от того, будет ли здесь идти речь о социализме, пацифизме или капитализме. Если для европейско-американской демократии все конституционные кризисы, все революции означают развитие в направлении цивилизованного идеала, то для него они, чего сам он в полной мере не сознает практически никогда, есть демонтаж всего того, что устроено иначе, нежели он сам. Даже когда власть консенсуса оказывается надломленной, и жизнь народа хозяина становится для него внешне притягательной, так что в нем возникает даже чувство настоящего патриотизма, все равно его партией неизменно будет та цель, которая в наибольшей степени соответствует сущности магической нации. Поэтому-то в Германии консенсус – демократ, а в Англии, как парс, в Индии – империалист. Точно такое же недопонимание имеет место и тогда, когда западный европеец принимает младотурок и китайцев-реформаторов за родственных по духу, а именно за конституционалистов. Человек, укорененный внутренне, утверждает в конечном итоге даже там, где разрушает. Внутренне чуждый отрицает даже там, где хотел бы построить. В страшном сне не привидится, сколько всего уничтожила западная культура в областях, относящихся к сфере ее влияния, посредством реформ, проведенных в ее собственном стиле. И столь же разрушительно действует еврейство там, где за дело берется оно. Ощущение неизбежности этого взаимного недопонимания ведет к чудовищной, проникающей глубоко в кровь ненависти, укорененной в таких символических чертах, как раса, образ жизни, профессия, язык. И внутренне снедает, губит обе стороны, доводя дело до кровавых вспышек. Сюда можно отнести, помимо повеления Митридата, резню на Кипре, восстание сипаев в Индии, боксерское восстание в Китае и большевистское неистовство евреев, латышей и других чуждых народов против царистской русскости. Это справедливо прежде всего применительно к религиозности фаустовского мира. Она ощущает, что пребывающая в его нутре чужая метафизика, сознавая себя под этой религиозностью погребенной, угрожает ей и ее ненавидит. Чего-чего только не прошло сквозь наше бодрствование, начиная с реформ Гуго Клюнийского, со святого Бернара, Латеранского собора 1215 года, через Лютера, Кальвина и Пуританство и до Просвещения, между тем, как для иудейской религии уже давно никакой истории не существовало. В 1565 году, находившийся в пределах западноевропейского консенсуса Иосиф Каро, обобщил в своем «Шульхан-Арух» накрытый стол, еще раз, только несколько по-иному, тот же материал, что некогда излагал Маймонид. Однако это вполне могло произойти в 1400 или 1800 годах, или же остаться вовсе не сделанным. С окостенелостью сегодняшнего ислама и византийского христианства после крестовых походов, но также и позднего китайского или египетского элемента, все здесь сохраняется формульно закрепленным и самому себе равным. Пищевые запреты, бахрома на одежде, молитвенные ремни, памятки и талмудическая казуистика, которые точно так же в неизменной форме уже на протяжении столетий практикуются, и в Бомбее над Вендидадом, и в Каире над Кораном. Иудейская мистика, также являющаяся чистым суфизмом, со времени крестовых походов осталась той уже самой и за последние столетия выдвинула еще трех своих святых в смысле восточного суфизма, хотя увидеть в них святых можно лишь проникнув взглядом сквозь налет форм усвоенного ими западноевропейского мышления. Спиноза со своим мышлением субстанциями вместо сил и со своим всецело магическим дуализмом вполне может быть поставлен рядом с последующими исламской философии, такими как Муртада и Ширази. Он использует весь понятийный язык окружающего его западноевропейского барокко и вжился в его способ представления вплоть до полного самообмана. Однако то, что происходило на поверхности его души, никак не затрагивает его преемственной связи с Маймонидом и Авиценной и талмудического метода Морогеметрико. В Бальшеме основатели секты хасидов, который родился около 1698 года на Волыни, воскрес подлинный мессия, который, уча и творя чудеса, странствовал по миру польские гетто, так что для сравнения здесь можно привлечь одно лишь раннее христианство. Движение это, произошедшее из древнейших течений магической, каббалистической мистики, и захватившее большинство восточных евреев, представляет собой нечто величественное в религиозной истории арабской культуры, однако оно происходило в самой гуще людей иного склада, и вот осталось ими практически незамеченным. Мирная борьба Баальшема против тогдашних фарисеев Талмуда из-за внутримирового бога, сам его христоподобный облик, роскошные легенды, которыми уже очень скоро окуталась его личность и личности его учеников, все это представляет собой порождение чисто магического духа, и в последнем своем основании нам, западноевропейским людям, чуждо точно так же, как и само древнее христианство. Ход рассуждений хасидских сочинений, как и ритуалы хасидов, практически непонятны не иудеям. Возбуждаясь от благоговения, одни из них впадают в экстаз, другие принимаются танцевать, как исламские дервиши. Один из апостолов Баальшема развил его изначальное учение в цадикизм, веру в святых цадиков, которые друг за другом посылаются Богом и уже одной своей близостью приносят избавление. Учение это опять же напоминает исламский махдизм, а еще больше шиитское учение об имамах, в которых нашел убежище свет пророка. Другой ученик Баальшема, Соломон Маймон, мы располагаем его замечательной автобиографией, перешел от него к Канту, абстрактный ход мышления которого всегда обладал колоссальной притягательной силой для талмудических умов. Третий святой, Отто Вейнингер, нравственный дуализм которого представляет собой чисто магическую концепцию, а смерть посреди магически переживавшейся душевной борьбы между добром и злом есть один из возвышеннейших моментов позднейшей религиозности. Нечто близкое этому в состоянии переживать русские, однако ни античный, ни фаустовский человек на это не способен. С просвещением XVIII века также и западноевропейская культура становится крупногородой и интеллектуальной, и тем самым внезапно делается доступной для интеллигенции консенсуса. И то, что давно уже внутренне отмерший поток существования сефардского еврейства оказался помещенным в эпоху, принадлежащую для него отдаленному прошлому, но тем не менее неизбежно пробуждавшую в нем родственное чувство, поскольку она была критической и отрицающей, оказала фатально соблазняющее действие. Это вовлекло исторически завершенную и неспособную к какому-либо органическому развитию общность в великое движение народов-хозяев, потрясло ее, расслабила и до самой глубины разложила и отравила. Ибо для фаустовского духа просвещение было шагом вперед по собственному пути, через развалины, это так, однако в конечном итоге утвердительным. Для еврейства же оно было разрушением и ничем больше, демонтажем чего-то чуждого, чего оно не понимает. Очень часто подобную картину можно наблюдать и сегодня. Ее являют собой и парсы в Индии, и китайцы, и японцы в христианском окружении, а современный американец в Китае. В отношении чужой религии, доходящее до цинизма и грубейшего атеизма просвещения, между тем, как на филавские обычаи религии собственной, это совершенно не распространяется. Есть социалисты, которые внешне, причем весьма убежденно, борются со всякой религией. Сами же пугливо соблюдают пищевые запреты, а также ритуалы с молитвенными ремнями и филактериями. Однако чаще имеет место действительный внутренний разлад с консенсусом как отношением к вере. Подобное происходит с индийскими студентами, которые получают английское университетское образование с Локком и Миллем, а после взирают свысока с одинаковым циническим презрением как на индийские, так и на западные убеждения, между тем, как сами, в конце концов, обречены на гибель от их внутреннего разложения. Начиная с наполеоновского времени, консенсус древней цивилизации смешался, несмотря на возражения, с неоцивилизовавшимся городским западным обществом и с превосходством, которое приходит с возрастом, взял на вооружение его экономические и научные методы. То же самое несколькими поколениями позднее проделала и японская, также чрезвычайно древняя интеллигенция, возможно, с еще большим успехом. Другой пример представляет собой карфагеняне, последующие вавилонской цивилизации, которых еще до этрусско-дорической ступени манила к себе античная культура, пока они, наконец, всецело не поддались эллинизму. В римскую эпоху их кораблестроение было скорее античным, чем финикийским, их государство было организовано как полис, а среди образованных людей, таких как Ганнибал, греческий язык имел всеобщее распространение. Закосневшие и окончательные во всех религиозных и художественных моментах, в смысле предпринимательском, они далеко превосходили греков и римлян, плативших им за это жгучей ненавистью. Магической нации угрожает опасность исчезновения, того, что вместе с гетто и религией исчезнет и она сама. А произойти это может не потому, что сблизились метафизики той и другой культуры, это абсолютно невозможно, но потому, что в беспочвенных интеллигенциях верхнего слоя с той и другой стороны метафизика более никакой роли не играет. Все виды внутренней солидарности магическая нация утратила. Ей осталась лишь сплоченность по практическим вопросам. Однако преимущество, которым обладало это сверхдревнее предпринимательское мышление магической нации, все тает. Рядом с американским его уже почти что нет, а тем самым исчезает и последняя возможность сохранять расплевавшийся с землей консенсус. В тот момент, когда цивилизованные методы европейско-американских мировых столиц достигнут полной зрелости, судьба еврейства, по крайней мере в пределах этого мира, мир российский представляет собой отдельную проблему, будет исполнена. Ислам имеет под собой почву. Он практически целиком вобрал в себя персидский, иудейский, несторианский и монофизитский консенсусы. Остаток византийской нации, сегодняшние греки, также обитает на собственной земле. Остаток парсов в Индии живет внутри закосневших форм еще более старой, еще более филахской цивилизации, что обеспечивает им дальнейшее сохранение. Однако западноевропейско-американская часть иудейского консенсуса, которая по большей части стянула к себе прочие его части и связала их со своей судьбой, оказалась теперь затянутой в механизм молодой цивилизации, не имея связи ни с каким абсолютно клочком земли, после того, как на протяжении столетий она была замкнута в гетто и так себя сохраняла. Тем самым она оказывается взорванной и подвергается полному распаду. Однако это судьба данной части консенсуса в рамках не фаустовской, но магической культуры. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2007 году. Читал Илья Прудовский.